Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Госдума 2016. Перезагрузка. Совсем немного остается до выборов в Нижнюю палату российского парламента, в Государственную Думу. Финишная прямая предвыборной избирательной кампании. Ведущие российские политологи приходят к нам в гости. К нам это к Роману Карманову и Александру Яковлев. Ну и в гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Добрый вечер. Спасибо, что пришли.
Добрый вечер.
Павел,
Добрый вечер.
Прежде ваши, вот в целом, ваши впечатления от этой кампании, вот на что вы обращаете внимание? Говорят тихо, кто-то говорит, что уже громко, какие-то сенсации есть, неожиданности. В общем, ваши впечатления вот на данный момент?
Сенсаций очень много. Главная сенсация, на мой взгляд, это то, что против партии «Яблоко» до сих пор еще не возбуждено уголовное дело. Вот. И все те, кто подписывался под программу этой партии, находятся на свободе. Хотя теоретически все они должны по статье за суверенитет России, за нарушение и призывы к нарушению суверенитета, были бы подвергнуты быть уголовному преследованию.
Вы имеете в виду то, что «Яблоко» не признает два субъекта Российской Федерации?
Ну, ладно, не признает, это там право признавать, не признавать, это уже теоретические, скажем так, изыскания, а то, что они призывают отдать два субъекта Федерации Российских, вот это уже другое дело. Потому что одно дело, да, мы их не признаем. Окей, точку поставили, не признаем дальше. Вот, а мы призываем отдать Крым Украине. Это призыв, извините, к разбазариванию страны. Вот. Аналогичным образом сенсацией, в принципе, для меня, например, является программа «Единой России». Я понимаю, что этот 120-страничный документ никто не читал, кроме специалистов.
Мы читали.
Однако, если, я говорю, кроме специалистов.
Да.
Однако, если посмотреть в него внимательно и вникнуть подробно, то мы увидим, что впервые партия выходит с четкой программой действий на ближайшие, по меньшей мере, 2 года. Причем эти четкие действия расписаны от, условно говоря, облегчения людям приходов и пребывания в присутственных заведениях, да, до антикоррупционных программ. До программы поддержки бизнеса, там, то, что кошмарить бизнес у нас проверяющим органам, будет запрещено чаще, чем раз в 3 года. Причем там четко прописано это достаточно. Вот. Это тоже, на самом деле, сенсация выборов. Никогда такого не было, чтобы вот партия реально шла. Посмотрите, например, на программу «Справедливой России», на программу КПРФ. Ну, там, за все хорошее против всего плохого. А здесь четко по пунктикам все. Вот здесь сделаем то. Может быть, это скучно.
А почему мы не слышим этих пунктиков? Вот мы видим наружную рекламу «Единой России». Там цитаты известных людей, но вообще сам по себе факт вот этих цитат на наружной рекламе, это, ну, довольно странная штука, когда на машине едешь, ты не можешь ничего там прочитать. Но можно же было повесить эти пунктики. Почему их там нет? Никто же действительно не читает программы. Там разные, там, на самом деле, не только Путин.
Цитаты Путина – это всегда хорошо. Так же, как, кстати, между прочим, ролик «Единой России».
Они самоценные.
Правильно.
Они самоценные.
Да, вот Путин говорит, я вашу партию создавал. Очень правильный подход. Крайне,
да, но программа была сделана.
Что касается
120 страниц, там действительно неплохая.
Что касается
не
повешенных на баннеры цитат, то это осознанный выбор партии. Поскольку образы вешать нельзя, и то вешают, соответственно, цитаты этих великих людей. Вот. Так вот у нас избирательное законодательство устроено, что образы использовать тяжело. Поэтому не принимаю как обвинение. А что касается идеи публиковать тезисы из программы, ну, я говорю, ну, 120 страниц, ну, неужели же можно опубликовать все тезисы? Даже в агитаторе «Единой России» всего лишь 60 страниц, целых 60 страниц, вернее, их же тоже не опубликуешь. А
как вам дебаты? Стартовали дебаты в этот раз, они обязательны для участия для всех кандидатов, они идут на федеральных телеканалах, идут они, кстати говоря, в прайм-тайм, то есть вечером, в, да. вечером, когда основная аудитория у телевизоров, стартовали они на главных телевизионных каналах. Ваше впечатление,
ну, что можно отметить? Вы знаете, здесь надо признаться, что в ходе дебатов, безусловно, партиям очень тяжело. Очень тяжело всем партиям, потому что, ну, представьте себе, что все, кроме двух партий, вынуждены рассказывать избирателю о том, что они любят Путина. И кто-то из них любит Путина больше, а кто-то меньше. И никто из этих всех партий, кроме двух, я имею в виду Яблоко и Парнас, да, но это понятно, что партии маргиналы, которым ничего вообще не светит, они не могут ничего другого сказать. Им не о чем говорить, понимаете? Угу. Любая ваша попытка выйти, скажем так, за границу, да, приведет к тому, что ваш избиратель подумает, а может быть, вы-то как раз Путина-то и не любите? Дело в том, что путинский консенсус, он никуда не делся. Более того, в течение последних нескольких месяцев ухудшение ситуации международной, в частности, я имею в виду, конечно, безусловно, Олимпиаду, произошло дополнительное сплочение общества.
Ну, и пора Олимпиаду теперь
уже. Да, и в этой ситуации, если какая-то партия выйдет и скажет, а вот мы против Путина, ну, эта партия обречена. Обречена на маргинале.
Сегодня отличная карикатура в Фейсбуке ходила о том, стоят четыре ровные колонны, значит, и одна совершенно хаотично разбросанная колонна в виде кучи маленьких человечков по цифре 5. И тут стоят два человека, и диалог у них. А что у вас тут творится? А эта пятая колонна все никак не построится. Смешная история, сегодня целый день ходит.
И еще хороший баннер ходит, вернее, карикатура ходит. Это якобы баннеры партии. Мне очень понравилось два баннера. Партия Родина и партия Роста. Партия Родина, баннер выглядит так. Мы заставим Путина стать злее. А партия Роста, баннер, выглядит следующим образом. Мы заставим Путина стать добрее. Вот, понимаете, да, у «Справедливой России» и ЛДПР два баннера одинаковые. У ЛДПР баннер «Мы боимся только Путина», у «Справедливой России» «Мы тоже боимся только Путина».
Вот. Значит, Павел Данилин, политолог, директор Центра политического анализа, гость нашего эфира сегодня. Продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
В студии Роман Карманов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Ну и мы продолжаем обсуждать предстоящие выборы в Государственную Думу.
И нам приятно видеть в студии человека, который считает, что сюрпризов на этих выборах достаточно много. На самом деле, как мне кажется, многие этого мнения не разделяют, потому что на самом деле действительно ярких кампаний практически нет. И в этой связи, конечно, возникает вопрос. Если нет шоу, нет яркости, то кто пойдет на выборы? Кто вообще их заметит? 18 сентября, напомню, выборы. Кто пойдет на выборы, а не пойдет, допустим, за грибами?
Но это все московский снобизм, я скажу так.
Да во-первых.
Во-вторых, есть еще выборы одномандатников. И вот здесь я вам скажу, движуха есть, особенно в регионах. В регионах же, по сути дела, особенно в регионах там, с населением до 2 миллионов, выборы кандидата одномандатника – это выборы второго человека после губернатора. На секундочку. Да?
То есть, вы хотите сказать, что там с большим вниманием за этим делом следят?
Есть рубка по целому ряду регионов. К примеру, Иркутск, Новосибирск, Приморье. Идет жесткая борьба. Есть интересная компания, в частности, в Ярославле, где ожидалось, что будет очень легкая победа у Гришневикова и легкая относительно победа у молодого бывшего вице-губернатора Александра Грибова, «Единой России», Гришневиков, «Справедливой России». Оказалось, что нет. И там серьезные сложные кампании. Люди действительно в них участвуют. Посмотрите Петербург. Там наложение кампании по выборам в Госдуму на кампанию в ЗАГС. Тоже рубка. Сейчас в Карелии серьезнейшие проблемы.
Но это же что... все такая узкая подковерная возня узкая со возня. Снятием это друг регионы, друга с выборов, с подметными вот этими
письмами. Это регионы, в которых мы, москвичи, мало что понимаем и мало что хотим понимать. А ведь в реальности там живет все же примерно 80% населения страны.
Так вот и вопрос, население-то за этой всей вознёй-то следит?
Следит. Следит, не скажу, что очень внимательно, но политизированные люди следят, и я думаю, что, в принципе, явочка-то будет на выборах.
А наберется хотя бы процентов, ну, не знаю, 40?
40 будет. 40 будет, не везде.
Политолог Данилин говорит, что 40 будет.
Вы сказали о рубке в ряде регионов. Я не могу не спросить про Москву, тем более, что наш сегодняшний гость является членом Общественной палаты города Москвы. На Москву делают упор представители так называемой внесистемной оппозиции. Ну, сейчас, собственно, они вполне даже системные, имеют возможность принимать участие в выборах. Дмитрий Гудков, «Яблоко», например, да,
теперь Ляскин. «Яблоко», надо говорить.
Теперь «Яблоко», да. Там есть Ляскин, представлен, ну, близкий к Алексею Навальному. Каковы их шансы? Как вам выборы в Москве? И что нам ждать в, не только в выборах по спискам, но и в одномандатных округах?
Ну, что нам ждать от Дмитрия Гудкова? Это ответ на этот вопрос, он простой. Достаточно посмотреть, как он ходит по районам и агитирует пенсионерок и их внуков и правнуков, потому что больше никто не приходит. Пенсионерки приходят там в числе 2-3-4 человека на эти встречи. Это очень хороший показатель. Я видел ровно то же самое в прошлом году в Костроме, где Яшин баллотировался. Там то же самое ходило 3-4 человека. Результат был меньше 3%, 2%. Я думаю, что ровно такой же результат будет у партии «Парнас», ровно такой же результат будет у партии «Яблоко». Ну, Гудков, как одномандатник, получит, наверное, что-то побольше. Но Онищенко порвет его на лоскуты. Это безусловно.
Здесь то есть даже нет. В Москве у так называемых либералов шансов нет.
Вообще-то Гудков баллотируется по северо-западному округу, да. Если бы он там где-то в центре прыгал, я бы еще на что-то бы положил бы ставочку там процентов на 15-20. А северо-запад нет. Это там же люди живут все же. Вот. И поэтому они все правильно понимают. Это вот в центре Гончару будет трудно немножечко в связи с... Я сегодня, кстати, был на конференции, где там выступала Баронова, выступала это Соколова с Лесей Рябцевой. Вот. Конечно, фейковые кандидаты абсолютно смешные, но я думаю, что они оттянут свои проценты от Гончара немножко.
Почему у либералов не получается, вот если глобально так посмотреть? Ведь ну, очевидно, что в обществе есть 10-15% людей, которые готовы проголосовать за правую партию. Но в парламенте уже какой созыв подряд, значит, левые, там есть конкуренция, центр за «Единой России», а справа никого. И в этот раз, судя по всему, по данным опросов, и ФОМ, и в целом, и правые опять не проходят. Почему?
Дело в том, что правая партия, в том числе, это «Единая Россия». Поэтому адекватные правые голосуют за «Единую Россию», как за правую партию. А неадекватных людей у нас в стране не так уж и много. Я бы не назвал бы их число 15%. Я бы сказал, что их гораздо меньше. И поэтому электоральная база, которая готова была бы отдать голоса за партии предателей, а эти две партии, безусловно, партии предателей, поскольку они выступают за десуверенизацию нашей страны, вот их гораздо меньше, чем 15%.
Титов может занять эту нишу с партией «Рост»?
Он мог бы занять эту нишу, если бы начал свою кампанию где-то за год. И если бы он бы в своей кампании использовал бы поменьше травы во всех смыслах этого слова.
Но мне кажется, что партия «Роста» как раз только разгонится тогда, когда выборы, наконец, пройдут. Я, допустим, обнаружил нашего недавнего гостя Мареничева, который интернет...
Он же там один из лидеров списка.
Он был у нас, по-моему, недели три назад в эфире, и мы разговаривали об умных вещах, об интернет-технологиях, и тут я вижу в Фейсбуке Мареничева в поле на округе, значит, который агитирует пенсионерок. В общем, все, втягиваются люди. Может, глядишь, и правые рано или поздно дойдут до Думы.
Если перейти к основным игрокам, все же это к большой четверке. Кстати говоря, останется ли четверкой? Кто пройдет, на ваш взгляд, по партийным спискам?
Вы знаете, если вдруг Родина сможет собраться... Если вдруг
это ей дадут... Это вы о партии Родины.
Ну, конечно.
А когда она должна это сделать? Уже две недели осталось.
Ну, три все же пока, да. Если вдруг она сможет получить абсолютный карт-бланш и абсолютный зеленый свет во всех эфирах, то, учитывая, в принципе, не самый плохой список и первое место... И хорошее название, и патриотическую риторику.
Первое место, они
первое место в бюллетене.
И чтобы дождь в этот день был еще. Чтобы никто никуда не уехал.
Ну, это вопрос насчет того, сыграет ли дождь на руку именно. Да, если все сойдется, звезды встанут, то теоретически эта партия могла бы претендовать на прохождение барьера. Вот если убрать первую строчку в бюллетене, никаких шансов. 3% – это максимально, на что она бы прыгнула. А первая строчка в бюллетене все же дает ей небольшой шанс, чтобы пройти этот 5% барьер. Но 3% она возьмет точно и получит государственное финансирование. Для нее это блестящий результат будет. Все равно.
А, ну, а 5% барьер сколько партий преодолеет?
Пока что мы видим, что преодолевают его вполне уверенно три партии. Это КПРФ, ЛДПР и Единая Россия. И относительно уверенно мы можем говорить об этом в отношении Справедливой России.
ЛДПР выйдет на второе место?
Нет. Потому что пока по данным соцопросов
по
они
данным
на втором.
ЛДПР действительно будет. Второе место. У Жириновского действительно прекрасный
пиар. Это в ЦИОМ, подчеркнем, это в ЦИОМ.
Потому что у ФОМа тоже примерно то же самое.
У ФОМа все-таки пока плюс-минус. Коммунисты.
Они играют месте. Там, у них все равно 10% туда-сюда играют. Вот. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в выборе последнего момента. Когда на участок приходит около 30% неопределившихся, так называемых, из них многие выберут все же КПРФ. И немногие выберут ЛДПР. Именно за счет... И, кстати, часть из этих людей выберет еще и Справедливую Россию. Именно за счет того, что у Жириновского слишком большой все же антирейтинг.
Ну что ж, сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим через несколько минут. В гостях у нас сегодня политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Госдума 2016. Перезагрузка. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Павел Данилин, политолог, директор Центра политического анализа, гость нашего эфира. Сегодня в студии для вас работают Роман Карманов и я, Александр Яковлев.
Свежачок из Фейсбука. Только что появилась любопытная инфографика, рейтинг партии по количеству кандидатов в депутаты Госдумы с судимостями. Первое место занимает в нем... Написано, что на основе данных Центр избиркома, но мы не можем проверить, поэтому вот из Фейсбука. Я имею в виду, мы не можем проверить вот прямо в текущем дне. Или вот Александр может зайти, пока я зачитываю. Значит, коммунисты России на первом месте 17 человек, у Парнаса 12, партия Родина 8, и далее по бывающей Единая Россия в конце турнирной таблицы с нулем. Полным нулем. Как удалось партии власти добиться столь впечатляющих результатов, по вашему мнению?
Ну, вообще-то, честно говоря, отбор-то был многоступенчатый. Сначала партия отобрала, потом праймерис пошли. После праймерис еще, опять же, руководство смотрело на фамилии, там ряд целых людей отсеялся.
Но ноль. Вот.
Несколько людей отсеяли на походу праймерис, там, тех же там Юревича и прочих. Вот. Поэтому здесь отбор хороший был. И с счетами за рубежом, с уголовными делами за спиной. Вы знаете, это сейчас модная реклама. Вешают баннер, да, и фотографию кандидата, и написано: «Не верьте лжи. Моя статья, моя
занимаюсь
по статье такой-то, такой-то погашена. И попробуй возрази». Вот, чтобы этого не было, а технологию мы это видели регулярно на последних выборах региональных использовалось, и понятно было, что ее используют в отношении «Единой России» сразу же. Вот, безусловно, был очень жесткий отбор, и это в том числе и послужило на благо партии. Вот сейчас можно конкретно говорить о том, что партия уголовников – это Парнас.
Я от уголовников хотел бы перейти к политической и управленческой элите, скажем так. Как правило, если вспомнить прошлые, позапрошлые выборы, избирательный процесс сопровождался очень серьезными кадровыми перестановками, я бы даже сказал, перезагрузкой исполнительной власти, а не только законодательной. В эти месяцы мы действительно увидели ряд серьезных кадровых решений и перетасовка полномочных представителей президента в округах недавняя и новый глава администрации президента Российской Федерации и новый министр образования и науки госпожа Васильева. Как вы считаете, вот сейчас поговаривают, что и после выборов нас ждут очень серьезные перемещения кадровые. Речь идет и о парламенте, о правительстве, о губернаторском корпусе. Вот сегодня, например, обсуждают возможную отставку губернатора Санкт-Петербурга. Какова вероятность того, что вот те назначения отставки, которые мы уже увидели, лишь начало?
Раньше всегда совпадение было циклов выборных Государственной Думы и президента. То есть Госдума выбиралась, и потом следом выбирался президент.
Там 3 месяца был лифт.
Да, лаг небольшой был очень. Соответственно, Госдума выбиралась, и президент зачастую посылал в отставку правительство с тем, чтобы представить новый кабинет министров. Ну, кроме 2012 года, когда новый кабинет министров представлял Путин уже после выборов, и Медведеву не было никакой необходимости направлять в отставку, собственно, кабинет министров во главе, собственно, с Путиным. Вот. Сейчас у нас выборы разнесены, поэтому отставка правительства как обязательное условие не необходимо. То есть правительство направляется в отставку при выборах президента, а не Госдумы. Но по логике вещей, и отставка Ливанова нам была свидетельством того, что реакция, определенная реакция на посылы от как правящей партии, так и в целом партии, которые баллотируются, они воспринимаются и считываются. В частности, по Ливанову был абсолютный консенсус всех партийных сил. В том числе, кстати, «Единая Россия» вызывала несколько раз Ливанова на ковер. ОНФ несколько раз выступал против политики, проводимой Ливановым. В том числе и на форуме образовательном, который проходил, по-моему, в начале мая. Вот. И затем мы видели там выдвижение тоже Духаниной, да, которая баллотируется 3-м местом по Москве и сейчас возглавляет общество знаний. Это же тоже сигнальчик был определенный, да, для Ливанова. Вот. Поэтому, безусловно, по итогам выборов, в зависимости от того, какие результаты будут показаны, можно ожидать некоторых кадровых перемен в правительстве. Что касается регионов, то Санкт-Петербург я воспринимаю, конечно, как потенциально возможный в случае плохих результатов, несмотря на то, что здесь есть личные взаимоотношения между главой государства и губернатором.
А как же вот эта широко тиражируемая установка на то, что не важен результат партии власти по регионам, а важно, насколько честно, легитимно, конкурентно, открыто и так
полностью
далее.
Согласен, полностью достижим. Разделяю. Но если ваш регион показывает, что партия власти в вашем регионе не пользуется поддержкой, значит, и власть в вашем регионе поддержкой не пользуется в целом. И значит, и вы поддержкой не
пользуетесь. А сколько надо набрать, чтобы было понятно,
нет,
что пользуетесь?
Нет, никто не ставит никаких планок. Но в данном случае, что касается Петербурга, здесь очевидно вполне, что город франдерский, и если там результат будет меньше 35%, то это уже проблема. А если выше, то все нормально.
Меньше 35%. Одна из главных сенсаций нынешней избирательной кампании, по мнению многих экспертов, это участие в выборах в качестве кандидата Вячеслава Володина, первого замглавы администрации президента. Вообще, это, на этой должности по традиции находится администратор, скажем так, политической системы. И представить, чтобы предшественник Володина оказался в числе кандидатов и встречался бы с избирателями, сложно. А вот Володин поехал в поле. Как вы оцениваете то, что происходит последний месяц, и как вы оцениваете перспективу возможного перехода Вячеслава Володина в Госдуму? Поговаривают в качестве спикера.
Ну, конечно, сейчас это не принято делать, но я все же заступлюсь за Владислава Юрьевича Суркова и скажу, что он тоже встречался отнюдь не с представителями кабинетных товарищи только. Там самые широкие были круги, с которыми он встречался. И...
Ну, я имею в виду как кандидат.
Вот. Но, тут безусловно, да. У Володина за спиной есть несколько выигранных избирательных кампаний. Как в роли одномандатника, так и в роли лидера списка по региону, так и в роли лидера партии.
Ну, все доказал уже.
Да, то есть он прошел все это. Он умеет работать с людьми. Для него, причем это я скажу, для него приятно это работать с людьми. Он никогда не отрывался от своего региона. Он всегда держал там руку на пульсе. И я могу сказать, что я читаю, когда саратовские СМИ, я понимаю, что там к нему отношение совершенно особое. Да? И оно искреннее, абсолютно искреннее. Ну, вот, кстати говоря, оно очень сильно отличается от тех СМИ, которые я читаю по Волгограду. Такие же свободные СМИ абсолютно. Вот. И по двум другим регионам, где баллотируется по группе, собственно, Володин. Для него нет проблемы встретиться с людьми и поговорить. А более того, вот я скажу, как он приезжал в Волгоград. И это же, ну, я сам смотрел, как он ходил и общался с людьми. Да? Вот. Для волгоградцев вообще это нонсенс был, что это возможно. Что вот эта прямая коммуникация на таком уровне, она возможна. И им это было приятно. И в результате, я могу сказать, что в результате вот этого личного похода, как на Мамаев в Курган, так и в ходе вот этих общений, вот, Володин, между прочим, очень сильно поднял популярность как партии, так и губернатора. Потому что губернатор все это время находился рядом с ним. И все это время вынужден был отвечать, в том числе на сложные вопросы, абсолютно свободно подходивших к ним обычных граждан. То есть, это не была постановка. Это очень важно понимать.
Ну, я думаю, что отчасти и праймерис, и политика поиска новых людей, она как раз и направлена на то, чтобы были найдены люди, которые могут выйти к народу, поговорить с ними, не отсиживаться и так далее. И, конечно, Володин в данном случае в фарватере этого движения.
Мне кажется, да, но мы же не призваны здесь Единую Россию
хвалить. Да, 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 да. Ну вот
вопрос, что будет за выбор. Мы поговорили и о Единой России, и о партиях, которые уже входят в Государственную Думу и, скорее всего, войдут. О внесистемной оппозиции также поговорили. Ну, как о внесистемных? Принято так называть, хотя сейчас они вполне системны. Мы видим их на федеральных телеканалах.
Лучше бы не видели.
Ну, тут я думаю, что избиратели сделают свой выбор 18 сентября. Так вот, мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Поговорим о предстоящих, продолжим наш разговор о предстоящих выборах с директором Центра политического анализа Павлом Данилиным. Продолжим совсем скоро.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Госдума. 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, мы продолжаем. Павел Данилин, один из ведущих российских политологов, директор Центра политического анализа, гость нашего эфира сегодня. Я Александр Яковлев, Роман Карманов в этой студии. У нас остается около 10 минут, и не могу не спросить про оппозицию либералов, так называемых. Вообще много говорилось о новых лицах. И вот теперь на этих выборах в числе лидеров этой самой, этих самых либералов мы увидели не только Явлинского и Гудкова, но и Вячеслава Мальцева, человека, который даже вот политической тусовке был неизвестен два месяца назад.
Это тоже совершенно не новое лицо.
А сейчас его обсуждают все. Он в эфире федерального канала призывал к импичменту президента страны. И, в общем, дескать, и в соцсетях, конечно, это обсуждается много. Кто это такой? Помимо того, что это один из лидеров Парнаса на
предстоящих выборах. Это региональный политик саратовский, кстати. Там его очень хорошо знают. Он там местный каратист, по-моему, и воспитал несколько поколений вот этих молодежи. А потом он ударился в национализм. Причем в нехороший национализм. Я вот националист русский в хорошем смысле этого слова, как говорит Путин, а он в плохом смысле этого слова. Вот. И ударившись в этот национализм, он, естественно, скатился к ультралиберальному пониманию национализма. То есть, это узколобый, близкий к расизму и нацизму национализм. Зачем он нужен Парнасу? Парнасу он, в принципе, ни зачем не нужен. Не зря даже Яшин и Карамурза выступили против него. Но Мерзликин, а это уста Касьянова, он правая рука, он с ним еще с правительством вместе, и вообще он тень его фактически, четко сказал: Мальцев будет с нами. Такое возможно только в одной ситуации. Если Мальцева им спустили сверху. Откуда вверх у Парнаса? Это все просто, это Госдепартамент США. Вот, это партия, которая отчитывается в Вашингтоне перед своими хозяевами. Я не стесняюсь об этом говорить, я не боюсь судебного иска, потому что мы все видели, как Касьянов с той же Курмурзой сидит и слушает Хиллари Клинтон, рассказывает Конгрессу, как нас там под санкции надо вводить и прочее, прочее. Ни один нормальный, ответственный отечественный политик ничем подобным заниматься не будет. Только Касьянов и Гудков. Вот, они этим подобным занимаются. Поэтому это партия, находящаяся под внешним управлением, естественным образом. И то, что Мерзликин выступает за Мальцева, это для меня прекрасное свидетельство того, что проект Навальный закрыт в Вашингтоне и открыт новый проект Мальцев. Попытка вновь кооптировать русских националистов для организации активной и агрессивной массовки в случае протестов.
Вы считаете, что он подтянет
Мальцев-то? Это... Ну, нет, конечно. Фигура, ну, вы знаете, а что, Навальный потянул? И Навальный не потянул в свое время. Вот. А дело в том, что на безрыбье, как говорится, и рак рыба. А Соединенные Штаты Америки не очень хорошо понимают во внутриполитических раскладах нынешних. И поэтому они делают ставку на того, кто им представляется лидером, скажем так. Ведь вы понимаете, вы говорите, потянет или не потянет. А что, неужели Касьянов может потянуть?
Так не потянул.
Так сделали на него ставку. Сделали же на него ставку. Вот представьте себе, вот у вас племенное стадо свиней. И есть прекрасный хряк, оплодотворитель. И есть какой-то маленький поросенок, который явно завтра загнется. Вы же не будете все силы бросать на этого поросенка. Вы будете ставить делать ставку на хряка. Вот. А эти почему-то на поросенка делают ставку. Это неправильно с точки зрения сельского хозяйства.
Ну, если на улице. Мы как-то забыли, что прошлые выборы в Государственную Думу в некотором смысле были запомнились не только самой процедурой, но и тем, что последовало после. Я имею в виду протесты на Болотной площади, когда десятки тысяч людей вышли на улицу, недовольны, люди, которые не признали легитимность, скажем так, и прозрачность тех выборов.
Ну да, все это, что нужно было сделать?
Какова вероятность того,
что... Что нужно было сделать? Нужно было отбить конкретно руки справедливой России в свое время. Угу. Вот если бы отбили всем этим белоленточникам, которые повязывали себе белые ленточки, я имею в виду, в частности, Сергея Миронова, угу, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Илью Пономарева и прочих, вот, которые выходили с белыми, угу, ленточками и поддерживали тезисы Навального, и более того, сами продвигали тезисы, угу, Навального, ничего бы не было.
Но, тем не менее, какова вероятность того, что после этих выборов нас ждет нечто подобное?
0%.
Угу. Почему? Выборы такие честные и прозрачные?
Да, безусловно, выборы стали намного честнее, намного прозрачнее. В выборах участвует много партий. В выборах могут участвовать любые неадекватные люди. Мы это наблюдаем по тому же Парнасу, Яблоку. Вот, поэтому они могут выдвигать любые инициативы, идеи, концепции, в том числе, кстати, антигосударственные. Все у представительства, все, полный спектр есть. Голосуй за кого хочешь. Хочешь голосовать за тех, кто призывает развалить Россию, голосуй за вот этих вот. Хочешь голосовать за Путина, голосуют за этих вот. Все просто.
Ну, скорее всего, дело больше в том, что люди сейчас не склонны что-то менять.
Наверное, люди вообще никогда не склонны
стабильность
менять.
Стабильность ценится, наверное, больше.
Стабильность всегда ценится. Стабильность ценится вообще всегда. И люди никогда не склонны ничего менять. Но просто иной раз есть интересанты, которые за массу, которая ничего не хочет менять, все решают. Вот сейчас таких нету.
Ну что ж, у нас остается не так много времени. В нашем эфире есть программа в эфире радиостанции «Комсомольская правда», есть программа «Что будет?». Вот этот вопрос я хочу задать вам. Что будет с парламентом? Каким он будет, на ваш взгляд? Сильно ли он будет отличаться от предыдущего созыва?
Это очень хороший вопрос, потому что мы будем иметь дело с парламентом, половина людей, в котором будет прямо завязано на свои регионы. И половина этих людей будет прямо отчитываться перед своими избирателями. Более того, мы с вами увидели самую дешевую избирательную кампанию из всех, которых мы видели, в сравнительных цифрах. И это тоже будет тот фактор, который каждый депутат и кандидат в депутаты будет иметь в своем мозгу. Поэтому идея сбора средств, идея кооптации сторонников, идея набора актива будет в головах у каждого депутата и каждого кандидата в депутаты теперь присутствовать не только в предвыборный год, но и в течение всего, скажем так, избирательного срока. Пока он будет находиться депутатом.
А получится ли авторитет института, парламент как института поднять? Потому что с простыми людьми общаешься, депутат-то слово неприличное.
В таком парламенте статус депутата, конечно, будет выше. Привязанный к своему региону депутат будет вынужден, если он захочет переизбраться, решать проблемы своих избирателей, своих округов. И это будет менее сговорчивый депутат, а значит, Дума будет гораздо более ответственной. И ситуация, когда половина законов принимаются после поступления из правительства, я абсолютно убежден, не повторится.
Ну и напоследок я бы хотел о деньгах еще.
Это самое главное.
Да. По данным ЦИК, сумма на выборы выросла до... За последние две недели выросла до 1,4 миллиарда рублей. И активнее всего...
Это на человека или
на все партии. Активнее всего рос избирательный фонд «Яблоко». Он увеличился почти в 19 раз, с 10 миллионов до 186 миллионов рублей. Это все, что я хотел сейчас сказать.
Копейки.
То есть, это немного. Но самые богатые
ЛДПР. Жить на это можно. Избирательную кампанию по всей России на это провести нельзя.
Можно ли связывать предстоящие выборы в парламент с президентскими выборами в 2018 году и рассматривать их как некую прелюдию? Или все-таки связки нет?
Раньше связка была прямая. Да. Да. Сейчас, конечно же, она будет косвенной. И здесь более значимым является то, о чем вы говорили 10 минутами раньше. То есть, какие следствия эти выборы принесут для властной системы, для правительства, для губернаторского корпуса. В этом контексте, конечно, они повлияют на президентские выборы. Напрямую нет.
Ну что ж, спасибо за этот разговор. Один из ведущих российских политологов, директор Центра политического анализа, был у нас в гостях. Роман Карманов, я Александр Яковлев. Расшифровку этой беседы совсем скоро вы можете прочитать на нашем сайте, самом популярном сайте Рунета, kp.ru. Мы встретимся с вами через неделю, продолжим обсуждать предстоящие выборы в Государственную Думу. Ни в коем случае не переключайтесь, потому что много чего интересного, содержательного, любопытного ждет вас в вечернем, ну и уже ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего хорошего.
До свидания. Всего хорошего.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.